Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вспоминается старая добрая песня. Вместе весело шагать по просторам. Как мне, как неофиту, кажется, и видится, и понимается. Вся наша земная жизнь — это путь к Богу. Это дорога к Богу. Правда ли, что по этой дороге лучше, легче и результативнее идти вместе со своей семьей? Как построить христианскую семью и как найти общее дело, которое объединяет семью на пути к Богу? Вот об этом мы сегодня хотим поговорить в рамках программы «Семейный час». В студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И разрешите представить вам, дорогие друзья, удивительного гостя, интервью с которыми я вчера читал на протяжении 6 часов и, по-моему, не дошел даже до середины. И это было настолько увлекательное чтение, что вы, отец Дионисий, даже мне потом снились полночи. Настоятель храма Михаила Архангела в Пущино и Богородица Рождественского храма в Подмоклово, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья. Христос воскресе.
Воистину воскресе, отец Дионисий. Я ведь правильно все представил?
Да, вас? Совершенно верно.
Вот прежде чем мы начнем разговор о совместном пути семьи к Богу, хочу спросить вас вот о чем. Хотя Алла Сергеевна серьезно говорит. Саша, это тема для отдельной беседы. Почему Бог сказал, что плохо человеку быть одному? Зачем нам нужна семья?
Семья, ну, как правило, всегда, когда говорят на тему семьи, вспоминают максимум о том, что семья – это малая церковь. Но сейчас немножко в сторону отойдем от обычных богословских рассуждений. Я хотел бы просто обратиться к опыту, который каждый из нас имеет. Дело в том, что для человека самое трудное и самое трагичное, может быть, даже, это его одиночество. Именно в одиночестве проявляется его склонность к греху. На самом деле одиночество – это и есть последствия греха. Но при этом, при всем, человек ведь очень сложно устроен. Ему как требуется какая-то уединенность, самопогруженность, так и наоборот, открытость и чье-либо сочувствие, внимание, общие какие-то интересы. И в этом смысле семья – это просто и биологическая, и даже уже как бы духовная структура, которая позволяет человеку выйти из кокона одиночества.
Я начинаю понимать, почему мужчина начинает переедать, когда его жена засыпает раньше него. Одиночество.
Но я подхватываю ваши мысли, могу сказать, что вечерние посиделки семейные, наверное, это самые счастливые моменты в жизни любой семейной пары, и я очень радуюсь за тех своих прихожан, у кого они есть, и очень сочувствую, у кого их нет.
Ну, поскольку мы сейчас выяснили, что во всем виновата женщина.
Как обычно. Ну, конечно. Конечно, мы не будем с этим сейчас дискутировать.
Воспримем как данность. Вопрос, который Саша сегодня утром задал, и я безуспешно пыталась как-то сформулировать на него ответ. Если Господь говорит, нехорошо человеку быть одному, то вот есть же монахи. И это совершенно другой путь. И как я не пыталась сформулировать, что монашество – это то, что появляется после грехопадения, как такой порыв человека вот навстречу только к Богу, чтобы ни на что больше не распыляться, преодоление вот этой драмы Бога оставленности болит внутри человека. Да? Вот эта вот задача, она, вот эта боль, разрыв, он болит так сильно, что на все остальное просто уже человек не обращает внимания. Я не знаю, насколько это правильное объяснение. Вот у вас ведь ваш отец монах. Может быть, вы о его опыте немножко расскажете? И как вообще действительно, ведь вопрос-то остается, нехорошо человеку быть одному, с одной стороны, а с другой стороны, монахи.
Вы знаете, прям вопрос адресован в десятку, что называется, потому что, с одной стороны, я человек, который могу совершенно ответственно заявить на всю страну о том, что самая большая ценность, которую я имею, это моя семья. Это действительно мое счастье. Я отец 4 дочек, и я счастливый муж. Но при этом, при всем, я могу сказать, что одна из самых важных составляющих в этой семье – это был путь моего отца, о котором вы уже сейчас упомянули. Сейчас он является насельником Свято-Даниилового монастыря, игумен Феофан. И его путь в монашество оказался тем самым, той самой стезей, которая не только нас не отдалила друг от друга, хотя на тот момент, когда он уходил в монастырь, он на самом деле, ну, как бы максимально рвал все свои связи. То есть он был, до сих пор остается ученым, но он рвал связи в коллективе, рвал связи на приходе, так как он был человеком уже верующим. Вернее, они сами как бы отпадались. Ну и, конечно же, это семейные связи.
А ученый в какой области?
Он математик, который занимается проблемами сознания. То есть это математическое моделирование процессов сознания, памяти.
Потрясающе.
Да, это очень интересная тема. И, к сожалению, я не могу быть адекватным его слушателем и транслятором его идей, потому что сам я по образованию музыкант. Хотя его гены научные тоже на мне сказались, но, возможно, об этом мы когда-нибудь с вами еще поговорим. Ну вот, по поводу того, что когда он ушел в монастырь, ну, семья просто развалилась. Понятно, что его брак с моей мамой не состоялся. Я уже к этому моменту вырос, уже учился в музыкальном училище, но при этом, при всем, наши отношения были очень напряженными. Вот что интересно. То есть он как ответственный отец хотел видеть своего сына ответственным христианином. А я всячески этому сопротивлялся. И когда вот он ушел в монастырь, то оказалось так, что я, наоборот, стал к нему ближе. Но не только я, и моя сестра, и моя мама, которая сейчас считает для себя его человеком, для себя самым большим духовным авторитетом. И уж, конечно же, моя семья, которые, ну, там, мои дочки, которые считают, что вот они счастливы иметь такого дедушку, все это как-то сплотило нас, потому что, несмотря на то, что он ушел в монастырь, он продолжал не просто за нас молиться где-то там далеко, задним планом, но именно быть вовлеченным в нашу жизнь через то, что он участвовал в наших проблемах, он их обсуждал. Ну, а самое главное, что я думаю, что это, наверное, одно из самых больших, ну, может быть, даже, так скажем, достижение, может быть, даже самое большое счастье, то, что я увидел, что человек, который идет к Богу неформально, он меняется. А церковь – это и есть та среда, в которой мы призваны меняться. И поэтому изначально, когда я увидел его путь, все мои конфликты с ними, когда я увидел, что человек от того, что идет к Богу, он становится не хуже, а лучше, у меня тоже возникло желание, я себе сказал, я тоже так хочу. До сих пор вот как бы самым главным, наверное, для нас событием в нашей семейной жизни бывает тогда, когда он к нам приезжает, и когда мы устраиваем наши праздничные, ну, застолья, там, не знаю, как это еще сказать, и там поем песни, много разговариваем. Конечно, мы у него регулярно исповедуемся, мы его регулярно видим, но вот именно можно сказать, что он и является тем самым стержнем нашей семьи, несмотря на то, что он вроде как монах, который из мира вроде как ушел.
Вот у меня следующим вопросом было указано: отец Дионисий, а вот как вам удалось построить христианскую семью? И я понимаю, что, ну, вы счастливый человек, у вас так вам дорогу осветили, вот, да, правильно, по которой, да, легко идти вместе, и, да, вы уж точно не одни. Однако, тем не менее, задача, которую мы ставим перед собой, это по возможности дать нашим слушателям и получить самим рецепт того, насколько это возможно, как построить христианскую семью, прежде чем мы начнем говорить о делах, которые объединяют семью. И вот сразу вот какой вопрос. Можно ли этому научить? Или можно ли этому научиться? Или это дар Божий?
Знаете, я хочу сказать, что, наверное, надо сказать, ответить так, что этому следует учиться. Я не знаю, насколько есть какие-либо технологии в этом процессе, потому что технология – это всегда нечто искусственное. Наверное, какие-то подсказки, безусловно, существуют. Я как священник пытаюсь своим прихожанам эти подсказки рекомендовать. Ну, из самых таких, может быть, самых общих, наверное, семья, ну, конечно, она строится из взаимоотношений между мужем и женой. И это основа. И самое главное, что, ну, вот, на мой взгляд, муж и жена должны дружить по-настоящему. То есть это должны быть люди, которые друг другу интересны. Почему мы с вами заговорили о вечерних посиделках? Я вот знаю много счастливых семей, в том числе и свою. Я знаю, что вот этот момент, когда все дети уложены, когда уже все дела сделаны, когда уже молитвы прочитаны, но тем не менее еще есть не просто время, а есть необходимость. Даже, может быть, времени-то и нет. Но просто сесть за чашкой чая и обсудить то, что было, то, что будет, то, что интересно, то, что проблемно. И вот на мой взгляд, вот именно из этой дружбы вырастает та среда, в которой в дальнейшем и подключаются потом и дети, уже подросшие. Они строят также свои отношения со своими мужьями, женами, именно вот на этой основе. Ну и, конечно, если у них есть некое общее дело, я помню, о чем мы сегодня должны с вами говорить, но на мой взгляд, общее дело – это уже некое, как бы, формально выраженная, то есть, как сказать, форма, в которой вот эта вот дружба уже имеется изначально. То есть, наверное, бывает, когда люди далекие друг от друга начинают делать какое-то общее дело и объединяются, но в отношении семьи, мне кажется, что это скорее, ну, по крайней мере, в моем случае, наши фестивали, наша деятельность – это то, что мы как бы выносим уже в дальнейшем вот из стен нашего дома.
Отец Дионисий, я начинаю вместе с Аллой Сергеевной догадываться, почему ваши вечерние посиделки доставляют вам такое неописуемое удовольствие. Не исключено, что 1-2 человека во время этих посиделок все-таки играют на музыкальных инструментах, потому что вы музыкальная семья. А что может радовать больше, чем приятная беседа под живую музыку?
Но вы знаете, тут я, к сожалению, должен разрушить вашу идеалистическую картину. Во-первых, потому что мы живем в многоквартирном доме, где уже после 11 играть нельзя.
И вы там наверху вспоминаете сразу.
А во-вторых, просто потому что на самом деле для нас музыка гораздо более серьезная, нежели просто чем восприятие на слух. Ну, это часть нашей профессии, и это в какой-то степени наш труд. Хотя музыкальные моменты мы, безусловно, очень много обсуждаем, в том числе и на этих самых посиделках.
Я пытаюсь осознать важность того, что вы сказали, и уникальность. То есть батюшка говорит, что музыка – это часть нашей профессии. Вы понимаете, насколько это уникально? Это же фантастика. Я напомню нашим друзьям, что вот семью отцу Дионисия действительно объединяет музыка. Они буквально в одной тональности друг с другом. Вы по первому образованию пианист.
Да,
это ваша
основная
профессия. Вместе с супругой Татьяной вы учились в Гнесинке.
Да.
А ваша дочь Варвара училась в Московской консерватории имени Чайковского. Старшая дочь уже закончила там аспирантуру.
Она аспирантка.
А, аспирантка, значит, вот, заканчивает.
Да, заканчивает.
Да. А еще две дочки тоже, они там...
Третья наша дочь, она немножко выбивается из общей струи, но она стала иконописцем. А четвертая идет, самая младшая, надеюсь, что ей удастся пойти по музыкальной стезе, но, правда, по совершенно другой. Она занимается фольклором.
Как интересно.
Русским фольклором, подлинным фольклором.
Все равно все так или иначе связаны с,
конечно,
творчеством. Иконопись – это же,
конечно,
сотворчество тоже.
Конечно.
И в связи с этим у меня сейчас будет очень серьезный вопрос.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Семейный час» на радио «Вера» сегодня настоятель храма Архангела Михаила в Пущино и Богородицы Рождественского храма в Подмоклово, протоиерей Дионисий Крюков. Мы говорим об удивительной семье нашего гостя и о том, а как же выжить остальным, гораздо более простым, смертным людям, у которых нет таких творческих дарований богатых и у которых в семье нет такого синхронного дыхания, как у вас. А то, что описываете вы, это, знаете, это такая, ну, картинка-мечта подобная. Я могу ее сравнить вот только вот с поправкой на то, что вы сейчас рассказываете про реальную жизнь. Но вот есть такие, знаете, картинки 50-е годы, Америка, идеальная такая мама в пышной юбке, держит какой-то пирог на руках, рядом с ней счастливый улыбающийся отец в офисном костюме, и там двое детей, такие тоже все счастливые, прекрасные.
А вот помнишь чудесную семью Ярчевских, которые были у нас в гостях?
Тоже знакомы.
Знакомы?
Наши дети учились вместе, да.
Это же прекрасно.
Через одну руку пожать и все в этом мире друг с другом знакомы.
В соседнем доме мы с ними живем, для нас это огромное счастье. Да, мама, папа, 7 детей, все музыканты, причем музыканты чуть ли не мирового уровня.
Это потрясающе. Но, вы знаете, ведь множество других семей, я думаю, что среди наших слушателей тоже есть такие люди, которые сейчас внимают нашему разговору и пытаются понять, а как это применить к моей собственной жизни? Если, допустим, супруг, там, бухгалтер или банкир, или какой-то другой уважаемой профессии человек, но совершенно вот там, никак с творчеством не связанный. А жена при этом, она тоже выматывается у себя на работе, и когда люди приходят домой, они настолько уставшие, ну какое там совместное творчество? Ну как-нибудь бы притереться бы вот друг к другу, чтобы не поломать то, что осталось.
Молча посмотреть телевизор и не поругаться.
Вот хотя бы программы минимум, да, вернее, максимум даже.
Да, да. Да, ну, на самом деле, я же сам сразу сказал, что я знаю не одну счастливую семью, и как раз совсем мне немножко даже совестно от того, что слишком уж лакированная картинка получается из моих слов, и, безусловно, у нас в семье есть масса точек конфликтных, которые, в частности, на этих посиделках тоже обсуждаются.
Обсуждаются?
Конечно.
Это важно. Вы, то есть
конечно,
вы проговариваете?
Конечно, конечно. Но, опять же, дело ведь не только и не столько, наверное, в музыке, не столько в творчестве, сколько вот в том интересе, который испытывает друг другу муж и жена. И в этом смысле они могут быть просто диаметрально противоположными, заниматься противоположными профессиями. Но, в конце концов, ну, даже я сейчас уже не музыкант, я уже все-таки священник. Или там я сейчас занимаюсь наукой, там, иконографией, архитектуры. Мои ближние, в общем-то, в архитектуре ничего, можно даже сказать, не понимали. Ну, до того момента, пока я не стал им что-то объяснять. Но им, слава богу, это интересно. То есть я...
Вы увлеклись, и да, в итоге увлеклись все остальные. Если бы вы увлеклись, я думаю, математической моделью человеческого сознания, ваша семья сейчас была бы в курсе работы вашего отца.
Вы знаете, вот на самом деле меня всегда удивляло, как отцу надо с этим поделиться. Он нам об этом рассказывал, несмотря на то, что это не просто высшая математика, это сверхвысшая математика, да еще помноженная там на физиологические процессы человеческого организма, там на психологии, на много чего другого. То есть, и я думаю, что некоторая увлеченность его, она компенсирует то, что мы не понимаем.
То есть увлеченность и интерес. То есть, когда у одного человека есть увлеченность чем-то, а у других членов семьи интерес к этому человеку, то тогда общий язык
складывается.
То есть, другими словами, это работает не так, как я себе представлял. Приходит отец Дионисий и говорит: так, дорогие друзья, любимая моя семья, мне пришла в голову блестящая инициатива. Значит, сейчас все откладывайте свои дела, и отныне мы будем заниматься организацией туристических экскурсий по нашему родному селу, значит, и вы будете, значит, экскурсоводами. Такого не происходит.
Такого не происходит. Мало того, те самые фестивали, которыми я горжусь и которые считаю, в общем, своей визитной карточкой нашего храма, я имею в виду, на самом деле инициатива родилась не от меня. Она родилась от моей старшей дочери, и она просто захотела мне помочь.
А сколько ей лет?
Сейчас ей 29. Угу. Она мне уже подарила первого внука, второго внука подарила моя другая дочь, то есть я уже дедушка. Но, тем не менее, вот, наверное, это, кстати, это один из самых... Я много сейчас говорю о счастливых моментах, но... Наверное, такое
радость
время...
Радость на то и нужна, чтобы ею делиться.
Да. Пожалуй, ну, когда я увидел, что дочь захотела мне помочь в моем деле и подключилась к этому миссионерскому проекту популяризации этого удивительного храма через музыку, то это просто... Ну, об этом только можно мечтать, конечно. Вот. Поэтому... Ваш сценарий здесь не подходит. Хотя, опять же, но это действительно очень интересно. Даже наши рабочие моменты, которые мы обсуждаем, они всегда, ну, как бы нас настолько увлекают, что мы на этих посиделках просто вот бурлим всякими идеями.
А не устаете вы друг от друга? Столько времени вместе
проводить? Да, иногда и такое бывает.
Британские ученые,
в кавычках,
выяснили, что для того, чтобы муж с женой были счастливы, им надо проводить вместе не более 13,5 минут в сутки.
Не более?
Не более. А иначе они начинают уставать друг от друга, друг на друга раздражаться и бросаться тапками. Ну, а если серьезно, то все психологи в один голос говорят, что ни в коем случае нельзя смешивать в отношениях мужа и жены дом и работу. Работа должна оставаться на работе, дом должен оставаться как бы отдельно от этого всего. Вы же не просто не смешиваете, вы не разделяете работу и семейную жизнь.
Даже не знаю, что на это вам и ответить. Ну, во-первых, все-таки любые обобщения не чреваты какими-то потерями смыслов. И мне кажется, что кому-то 13, кому-то, может быть, и одной много, а кому-то там 24 часов не хватит. Во-вторых, все-таки у нас достаточно много времени, когда мы находимся в своем собственном плавании, потому что, ну, я на приходе, там моя супруга в музыкальной школе преподает, моя дочь занимается, ну, она все-таки клавишник, она клавесинистка, пианистка, должна заниматься много. То есть, на самом деле, то обсуждение, о котором мы говорим, ну, к сожалению, то, а может быть, и к счастью, если верить британским ученым, не бывает столь многочисленными и продолжительными, как это может показаться. Ну, совершенно точно, что у нас есть потребность, чтобы они были.
Потребность вот. Есть. Вот, то есть, понимаете, как я все пытаюсь понять, можно ли ваш опыт иметь в виду тем людям, у которых нет таких ярких, музыкальных, художественных дарований.
Конечно, можно.
Каково тогда рациональное зерно? Что из этого можно вынести? Вот что должен быть у людей друг к другу интерес, а если его уже нет?
Вот это, вот, наверное, одна из самых проблемных, сказать, с тем, как воссоздать то, что уже потеряно. И тут у меня точно нету готовых ответов. Я могу сказать, что просто надо в этом направлении, наверное, еще больше работать. Но мне повезло. У меня, ну, если были такие периоды отчужденности, то они были кратковременные.
Ну, вы знаете, да, везет тому, кто сам себя везет. Поэтому здесь как раз опытом можно делиться. И мне кажется, что понятно, что он не универсальный, но...
Но еще хочу сказать, если уж мы крутимся вокруг моего опыта, к сожалению, так и вот.
Мы для этого, отец Дионисий, вас и пригласили.
Хорошо, я смиренно тут сижу, подняв руки. Так вот, а если уже об этом говорить, очень много для нас начало это обсуждение проблем наших подрастающих детей. И в этом отношении могу сказать тоже, наверное, рецепт. Я очень доверял чутью своей супруги в этом отношении. Если у меня есть какой-нибудь там какие-то таланты, связанные, может быть, там с культурой, там еще там с чем-то, с организационными моментами, то вот у нее действительно по-настоящему талант в, даже не могу сказать, к педагогике, а к какому-то вот чутью человека. И этому я
эмпатия.
У нее... Да. И этому я у нее учусь. Учился я этому всегда, и особенно в отношении детей. То есть, когда она очень хорошо понимает проблему, она достаточно четко понимает, как ее можно решать, но она всегда со мной советуется. И вот в поисках этого решения, в этих советах как раз и рождаются какие-то верные направления. И, возможно, кстати, то, что вот эти вот фестивали потом в дальнейшем развиваются, да, они вот изначально вышли из-за того, что мы обсуждали там, как быть, когда там наши дети вступали в переходный период, когда начинали бунтовать, как на это реагировать, что им надо говорить. И я всегда в этом отношении слушал свою супругу, потому что, ну, потому что на самом деле женщины, в преддверии, кстати, жен мироносец, хочу сказать, что имеют просто удивительный талант чувствительности к другим душам. То есть они вот, если мы, мужчины, больше рационально живем или на воле, женщины, кстати, тоже их уму я тоже очень часто удивляюсь и поражаюсь, но вот эта вот способность чувствовать для меня очень важна.
Прежде чем мы начнем говорить о ваших блестящих инициативах в общем и о музыкальном фестивале в Подмоклово в частности, хочу спросить вот о чем. Вы воспитываете своих детей?
Да.
Или же, почему я спрашиваю, есть же устойчивое вот это вот выражение, что не стоит даже пытаться воспитывать своих детей.
Поспоку, называется, да?
Да, не стоит пытаться воспитывать своих детей. Они все равно все будут повторять за вами. Вы честный человек, который увлечен своим делом, занимается музыкой и любит архитектуру, и они тоже туда пойдут за вами. А воспитывать их не надо, воспитывая себя.
Нет, все-таки воспитание, безусловно, нужно, причем иногда это нужно даже... Ну, воспитание – это по определению разумное сочетание поощрения и наказания. Вот как раз мера, где надо
вот поощрить. Вот сейчас интересно, я пытаюсь представить отца Дионисия, наказывающего ребенка. Такие дочки красивые, как их можно наказать?
Знаете, когда моя первая дочь Вера поступила в консерваторию, она сказала: «Да, я, конечно, благодарна тебе, папа, за то, что ты меня научил заниматься. Ну, как ты это делал?» И в ее интонации я понял.
И тут нам стало любопытно: отец Дионисий, а как вы это делали?
Когда как? Как вам это удалось?
Когда как? Но, опять же, мы сейчас говорим много о творчестве. Я считаю, что наша жизнь – это творчество. А что такое творчество? Все время поиск. И поэтому, ну, бедная моя Верочка...
приняла на себя удар.
Да, она...
Первооткрыватель родителя, у которого еще нет остальных троих детей.
Совершенно верно. И тем не менее, она много меня утешает, что все-таки общий, возможно, благодаря отцу Феофану, общее направление, общий вектор был задан правильно.
Отец Феофан – это ваш папа?
Да, отец Феофан – это мой отец и наш общий духовник, можно так сказать. Вот, ну просто действительно профессиональная деятельность музыкальная, она связана с большим трудом, самоограничением.
Фактически, с рутиной.
Это на самом деле аскетический труд. Ну, была такая ситуация, при которой мою дочь поощрили премией, что ее бесплатно послали в Японию на конкурс, юношеский конкурс Чайковского, и ей надо было, ну, было понятно, что это просто вот съездить, поиграть, но ей, тем не менее, все равно надо было выполнить определенную программу, причем ее надо было выполнить там за 3 месяца. Ее надо было выучить, и это просто был для нее, конечно, ну, самый, наверное, тяжелый момент в ее жизни. Она просто занималась там непрерывно все время, пока это можно было там звучать, да. Понятно, что у ребенка там в 14 лет таких внутренних ресурсов нету, что это все. Да и вообще, скажу совершенно ответственно и откровенно в эфире, что музыкальное образование – это в большей степени ложится на плечи родителей. То есть гении занимаются сами, очень талантливые люди могут что-то такое заниматься там вот просто для себя, но все равно, ну, для того, чтобы стать профессионалом, это действительно нужен либо репетитор, либо ответственный родитель.
У Моцарта был папа.
Совершенно верно.
Короткий вопрос. Вот сейчас многие задались, наверное, слушатели этим вопросом. Отец Дионисий, надо ли отдавать ребенка в музыкальную школу, когда ему там исполняется 5-6 лет? Просто у многих есть такая установка.
Да.
Исполнилось, иди в музыкальную школу.
Да.
Выйдет из этого что-то, не выйдет, все равно это не впустую.
И да, и нет. Дело в том, что музыкальная школа, она... Ну, так же, как любая другая школа дополнительного образования, даже как воскресная школа, кстати. Если мы считаем, что мы отдали туда, как бы бросили в эту среду, и пусть он там сам барахтается, и что-то такое, научить его быть хорошим христианином, или научить его быть музыкантом, на самом деле это не пройдет. Все-таки важно, чтобы родители понимали всю ответственность, которая ложится на их плечи. Но, с другой стороны, музыка – это язык. Это такой же язык, как иностранный, или как математика – это язык, описывающий мир. И мы понимаем, что для того, чтобы человек был разносторонним, он должен овладеть как можно большим языками, кстати, не обязательно вербальными. Пусть это будет вот музыкальный, художественный, там, математический, какой угодно другой язык. Музыка очень развивает душу человека.
Вот теперь понятно, откуда у вас в семье столько взаимопонимания. Вы говорите на нескольких языках друг с другом и виртуозно. Однако музыка – это не единственное, что объединяет семью нашего гостя, протоиерея Дионисия Крюкова. Это еще и фантастически интересные проекты, о которых мы поговорим ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».